Ира Казиева, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Государственная Дума России приняла специальное заявление по ситуации в Ливии и в Йемене. Начались вооруженные столкновения между сторонниками и противниками президента Салиха. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко направилась в Брюссель для участия в саммите Европейской народной партии. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, российский парламент сегодня принял заявление о ситуации в Ливии. В ходе обсуждения этого документа выяснилось, что оппозиционные фракции Государственной Думы в заочном споре по так называемой ливийской проблеме между премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым поддерживают скорее премьера, рассказывает Виталий Камышев.
Проект заявления был подготовлен Комитетом по международным делам Государственной Думы. Председатель комитета Константин Косачев, представляя документ, подверг резкой критике позицию стран-участниц международной военной коалиции, которые, как он сказал, на деле преследуют иные цели, нежели те, которые декларируют. При этом Косачев сказал, что решение России не использовать в Совете Безопасности право вето и в то же время воздержаться при голосовании по этому вопросу было единственно верным. Председатель комитета по международным делам даже высказал предположение, что этот сюжет войдет как некий образец в историю дипломатического искусства. Позицию фракции КПРФ сформулировал депутат Анатолий Локоть.
Искусство усидеть на двух стульях – это из области фокусников, жонглеров. В чем заключается позиция Российской Федерации? Мы что, не понимали, что своим воздержанием мы открываем дорогу бомбардировкам мирных объектов? Там наш прямой интерес. Мы что ожидаем, что они нам скважины дадут? Запад воюет за контроль над нефтью ливийской. Это наш экономический интерес, и мы пренебрегаем своим интересом.
Никого не удивил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступивший в защиту ливийского лидера Муаммара Каддафи. «Ливийский вариант в России не пройдет», — сказал Жириновский, «потому что в Африке тепло, а у нас 8 месяцев зима, и на массовые акции протеста люди не соберутся». Еще более резким было выступление представителя фракции «Справедливая Россия» Семена Багдасарова. Он обвинил средства массовой информации в том, что они идеализируют ливийских повстанцев.
Внимательный анализ показывает, что в значительной степени это действительно представители террористических организаций. Кому-то надо с точки зрения того, чтобы контролировать регион, но нам это ни в коем случае не надо, потому что сегодня требуют, а завтра мы будем, окажемся в этой ситуации. Это действительно один к одному идеологические братья-близнецы наших террористов на Северном Кавказе и вообще в Российской Федерации. Кого же мы поддерживаем? Ведь от этого будет страдать не только Россия, но и Европа. В любой арабской стране нет альтернативы сильному личности. В Ираке нет Саддама Хусейна. А что там творится?
Член фракции «Единая Россия» Константин Затулин сказал, наконец, вслух то, о чем, вероятно, думали многие парламентарии. В российском руководстве только один человек проявил в этой ситуации мужество. И этот человек – премьер Владимир Путин, сказал Затулин. Поразительно, но после обрушившегося на Кремль и МИД шквала критики, депутаты единогласно одобрили проект весьма обтекаемого, по сути, заявления. В нем, в частности, говорится о необходимости немедленного прекращения огня как со стороны Каддафи, так и силами международной коалиции. И отмечаются попытки ряда государств воспользоваться операцией в Ливии для развития национальных программ по созданию оружия массового поражения. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжим ливийскую тему. В интервью «Радио Свобода» события в Ливии, которые происходят сейчас, прокомментировал бывший посол Великобритании в Ливии сэр Ричард Долтон. Вопросы дипломату задавала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Сэр Ричард в адрес действующих в Ливии коалиционных сил раздается критика, в частности, со стороны России и Китая, обвиняющих их в нарушении резолюции Совбеза ООН в том, что они превышают свои полномочия и выходят за пределы установления зоны, закрытой для полетов и защиты гражданского населения. Оправдана ли такая критика?
So far, I believe the Commission has acted. Полагаю, что до сих пор коалиция на 100% действовала в рамках мандата Совбеза ООН. Факт, что установление беспилотной зоны предотвращает репрессии против гражданского населения со стороны вооруженных сил страны, где такая зона установлена. К примеру, так было в Ираке и на Балканах в 90-е годы. В Ливии установление зоны, закрытой для полетов и удары по войскам Каддафи, предотвратили взятие Бенгази уже после провозглашения режимом Каддафи прекращения огня, которое никогда им не соблюдалось. Характерно, что это наступление против оппозиции началось на следующий день после объявления о подготовке к созданию беспилотной зоны. Так что не думаю, что критика России и Китаем действий коалиции обоснована.
Президент Обама заявил о передаче в ближайшее время руководства операции в Ливии европейским союзникам. Среди стран НАТО все еще нет единого мнения в отношении действий сил коалиции. Насколько реально участие НАТО в ливийской операции?
Это решится на проходящих сейчас обсуждениях этого вопроса, в ходе которых выявились разногласия среди стран НАТО. Пока непонятно, как будет решен этот вопрос. Конечно, он должен был быть решен до принятия резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии. Тем не менее, думаю, что все разрешится в течение ближайших дней.
Каким вам представляется дальнейшее развитие событий в Ливии?
Существует несколько сценариев. Цель резолюции Совбеза ООН предполагает защиту гражданского населения и достижение перемирия. Первый сценарий предполагает, что после перемирия начнутся переговоры, будет достигнуто соглашение о создании общенационального правительства без полковника Каддафи. По другому сценарию, достичь договоренности не удастся, и Ливия будет поделена на западную и восточную части. В первой будет править Каддафи, во второй – оппозиция. Возникнет крайне нестабильная ситуация, чреватая гражданской войной, что может породить очередную интервенцию международных сил. Еще один лучший и более вероятный, на мой взгляд, для будущего Ливии сценарий состоит в том, что оппозиция при поддержке международной коалиции предпримет успешное контрнаступление в западном направлении, сопровождаемое восстаниями в ряде городов Западной Ливии. Это может значительно ослабить поддержку Каддафи. И хотя нет никакой уверенности в том, что такое развитие событий завершится успехом, его успех более вероятен, чем неуспех.
Говорил бывший посол Великобритании в Ливии сэр Ричард Долтон. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждали центральную тему первого информационного часа программы «Время свободы». Это ситуация в Ливии. Еще раз напомню, что сегодня Государственная Дума России приняла специальное заявление по поводу ситуации, которая сейчас складывается в Ливии, и вы услышали интервью с послом, бывшим послом Великобритании в Ливии, сэром Ричардом Долтоном. Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны также двое его братьев и еще не менее 7 человек, участники митинга в Назране против похищения людей. В Москве избит неизвестным журналист Сергей Тополь. Журналист госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его жизнь вне опасности, сообщили в московском ГУВД. Власти Японии сегодня предупредили о повышенном содержании радиоактивного йода в водопроводной воде Токио. Сегодня же в стране был введен запрет на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи АЭС Фукусима. В Триполи сегодня утром были слышны взрывы. Сегодня же произошли столкновения между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами вблизи городов Мисурата, Зинтани, Ефран. В Ливии, созданный повстанцами на востоке страны Национальный совет, назначил Махмуда Джибриля главой временного правительства и уполномочил его сформировать кабинет министров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов слушайте передачу «Время гостей». Темы сегодняшнего выпуска – как выступать России против так называемого крестового похода в Ливии или за спасение народа от репрессий Каддафи. В студии «Радио Свобода» в Москве сегодня первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе России Максим Рохмистров и сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Эфир, напомню, в 7 вечера по Москве. Не пропустите. Ну и информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня он полностью посвящен ситуации, которая складывается в Японии после разрушительного землетрясения и цунами, которые привели и к серьезной аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи. Обзор подготовила Малика Рахманова.
Опасения в мировом сообществе, связанные с заражением продуктов питания и воды в Японии, возникли после того, как чиновники признали недопустимый уровень радиации в питьевой воде. Радиация в два раза превышает допустимую степень и может быть опасна для детей, пишет британская газета «Таймс», ссылаясь на японских чиновников. Уровень радиоактивного йода, обнаруженного в водопроводной воде, также превышает в два раза допустимую норму. Об этом заявил в среду на пресс-конференции менеджер правительственного столичного ведомства по очистке воды Эйе Йосида.
В связи с этой ситуацией мы рекомендуем детям в 23-м районе Токио и в некоторых центральных частях города не давать водопроводную воду. Следует придерживаться этих ограничений в течение длительного периода. Можно использовать водопроводную воду только если нет другой альтернативы.
Через несколько часов после предупреждения супермаркеты страны были атакованы взволнованными родителями, желающими купить воду в бутылках. Но, как оказалось, в магазинах установлена норма. Каждому выдавалось по две бутылки, пишет газета «Таймс». Кроме того, японские власти приостановили поставку продуктов, выращенных в префектуре неподалеку от электростанции Фукусима, после того, как в 11 разновидностях овощей, в том числе в брокколи и шпинате, обнаружили вредные радиоактивные вещества. Также приостановлена отгрузка сырого мяса и петрушки, которые поступают из соседних Фукусиме префектур. Газета Wall Street Journal рассуждает о технической стороне и возможных мерах предосторожности на атомной электростанции. Японские специалисты последние месяцы обсуждали технологии по охлаждению реакторов, которые могли сократить или предотвратить катастрофу на Фукусиме-Даичи. Однако они предпочли проигнорировать существующую уязвимость реакторов. Вместо этого они сосредоточились на будущих реакторах, которые запланировало создать правительство. Не было серьезного обсуждения вопроса модификации старых электростанций и замены на альтернативные технологии, так называемые изоляционные конденсаторы, отметил источник из правительства Японии газете Wall Street Journal. Японские власти так и не объяснили, почему тогда не обсуждался вопрос модернизации существующих атомных электростанций, хотя в повестке дня этот вопрос стоял. При наличии изоляционных конденсаторов удалось бы избежать взрывов и предотвратить излишние радиоактивные излучения, пишут авторы статьи. Вот что заявил на той же пресс-конференции в среду один из представителей японской энергокомпании по поводу ситуации на электростанции.
Как вы видите по телевидению, последние новости, связанные с третьим реактором, таковы. Все еще наблюдается дым над атомной электростанцией Фукусима-Даичи. Мы по-прежнему пытаемся разведать ситуацию, но в целях предосторожности мы временно вернули своих работников оттуда.
На тему охлаждения реакторов и технологий, позволяющих это сделать, пишет и журналист газеты «Нью-Йорк Таймс». Он проводит параллели между чернобыльской аварией, с которой пришлось столкнуться России и нынешней катастрофой в Японии. Цитата. «Чернобыль – это доставшийся тяжелой ценой опыт, который сделал Россию самым сознательным в плане безопасности носителем ядерных технологий в мире. Для предотвращения последствий взрывов на атомных электростанциях и попадания атомного радиоактивного топлива в почву физик Леонид Большов предложил установить под аварийным реактором Чернобыльской АЭС железобетонную конструкцию с водяным охлаждением, которая должна была преградить путь расплавленному топливу. Теперь эта идея является конструктивной особенностью новейших реакторов, которые российская государственная компания «Росатом» продает всему миру. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Йемене, в отдаленных труднодоступных провинциях на севере и востоке страны, начались вооруженные столкновения между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салиха, которые усугубляются исторической и религиозной враждой некоторых местных племенных кланов и возможным вмешательством международных террористических сетей, в первую очередь Аль-Каиды. Сообщается уже о десятках убитых и раненых, рассказывает Александр Гостев.
Ситуация в Йемене остается напряженной несколько месяцев с момента начала массовых манифестаций жителей городов против режима Али Абдаллы Салиха. При этом все последние годы в горных йеменских провинциях практически каждую неделю продолжались стычки между веками враждующими соседними племенами, между суннитскими и шиитскими кланами и между отрядами исламских экстремистов, поддерживаемых Аль-Каидой, сепаратистами южных провинций и правительственными силами. Верные Али Абдалле Салиху подразделения его Национальной гвардии, которой руководит его сын Ахмед, в прошлую пятницу расстреляли одну из мирных демонстраций, при этом погибли около 50 человек. После этого протесты достигли такой силы, что Салих в воскресенье отправил в отставку все правительство Йемена, чтобы убедить противников в своей готовности к переменам. Однако он все равно стремительно начал терять поддержку чиновников, военных и спецслужб. Стало известно, что несколько высших генералов йеменской армии перешли на сторону оппозиции и уличных манифестантов. В основном молодежи и части зажиточных горожан. Один из этих военных, генерал Али Мухсен Аль-Ахмар, бывший ближайший друг Салиха, ввел в столицу Сану, подчиненную ему элитную первую танковую бригаду, чтобы защитить манифестантов. Он сказал:
«От имени моих солдат я объявляю о нашей солидарности с протестующей молодежью и готовности по возможности мирно поддержать их требования и их революцию. Мы продолжим исполнять свой долг по поддержанию стабильности и безопасности в столице. Молю Аллаха избавить Йемен от любой беды».
Говорят, два полковника, отказавшиеся служить Салиху и встретившие их в центре столицы, молодые люди, сторонники оппозиции.
«Я один из офицеров МВД, закончил полицейскую школу 42-й бригады, учился в 89-90-х годах. Я заявляю, что присоединяюсь к революции с целью свергнуть этот коррумпированный диктаторский режим.
Мы пришли, чтобы увидеть наших детей, которые пролили свою кровь за нашу землю. Мы солдаты, и теперь мы закончим эту революцию. Если будет воля Аллаха, победа будет за нами, за Йеменом, за революцией и ее достойными требованиями».
«Сегодня большой праздник, потому что на нашу сторону встала армия. Я лично не удивляюсь, потому что этого следовало ожидать, и теперь мы твердо можем сказать, что революция идет правильной дорогой».
«Я уверен, что это все похоже на то, что произошло в Египте, и падение режима в Йемене будет полностью таким же, как и в Египте».
По данным телеканала «Аль-Арабия», в среду локальные перестрелки между сторонниками и противниками режима Али Абдаллы Салиха продолжались в шиитских мухафазах, то есть провинциях Саада, Аль-Джауф и Хадрамаут, причем не только между мятежными военными частями и Национальной гвардией, но и между полувоенными клановыми формированиями, исторически лояльными либо противостоящими центральной власти. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к новостям из России. Сегодня в повестке дня Государственной Думы рассмотрение в первом чтении законопроекта об ответственном обращении с животными. По мнению правозащитников, одним из главных недостатков этого документа является тот факт, что он не рассматривает большинство сфер использования человеком животных. С подробностями Светлана Павлова.
Законопроект, подготовленный группой депутатов от партии «Единая Россия» во главе с председателем Комитета по охране природных ресурсов Евгением Тугалуковым, в основном регламентирует обращение с так называемыми животными-компаньонами. К ним, согласно документу, относятся кошки, собаки, лошади, мелкие грызуны, некоторые виды птиц, а также мелкие неядовитые рептилии земноводные, членистоногие, аквариумные рыбки и моллюски. Законопроект устанавливает, в частности, обязанности владельцев животных по обеспечению для них полноценных условий для проживания, не допускающих Допускаются также истязания животных и их жестокое умерщвление. Кроме животных-компаньонов, законопроект также рассматривает обращение со служебными животными и животными, которые участвуют в культурно-зрелищных мероприятиях. В частности, вводится запрет на проведение боев животных и не допускается жестокое обращение с животными при дрессировке. В то же время, по мнению президента Центра защиты прав животных ВИТА Ирины Новожиловой, главным недостатком законопроекта является то, что он не рассматривает многие другие сферы использования животных человеком.
На наш взгляд, законопроект в данном случае данной редакции, ну, никак не может быть принят. Ну, во-первых, потому что оттуда выброшены все самые гигантские сферы использования человеком животных. Использование животных в сельском хозяйстве и пушное звероводство, то есть меха, и животные подопытные, охота.
К некоторым статьям законопроекта, регламентирующим обращение с животными-компаньонами, у правозащитников также есть претензии.
16 и 20 статьи очень страшные, на наш взгляд, потому что вводится понятие лимита содержания животных в квартирах, и выбор количества животных в квартире будет возлагаться на глав городов. Сочту, что одно животное, значит, будет одно животное. И очень размыто представление об эвтаназии, то есть какие животные могут попасть под эту категорию.
Сказала Ирина Новожилова. В 99-м году в Госдуму уже вносился законопроект о гуманном обращении с животными, однако он не был подписан президентом. В марте 2008 года документ был окончательно снят с повестки дня Госдумы. Это было аргументировано якобы существующими положениями в защиту животных, представленными в законах о животном мире и о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан. По мнению Ирины Новожиловой, предыдущий законопроект был отклонен в связи с тем, что у него были серьезные противники.
На тот момент, когда этот законопроект проходил, к президенту обратились губернаторы двух областей, связанных с производством мехов, Мурманской и Архангельской. Они боялись, что этот закон перекроет промысел бельковый. Дальше обратился Биофак МГУ, самые жесточайшие кафедры, собрали подписи и петицию направили в Госдуму. Они боялись в опытах быть ограничены. Ну, я знаю, что заводчикам очень неудобен был этот закон, потому что он вводил механизмы ограничения разведения. А именно бесконтрольное разведение – это как раз и первая причина проблемы бездомности животных.
Сказала президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. По словам президента Фонда защиты животных БИМ Дарьи Тараскиной, то, что депутаты снова вернулись к проблеме защиты прав животных, является, безусловно, положительным сдвигом в сторону гуманизации общества. Однако, по мнению Тараскиной, одним из недостатков законопроекта является то, что он не направлен на решение проблемы бездомных животных.
Ограничение разведения любых животных, в том числе и породных, и беспородных, в данный момент нужно обществу самому, чтобы не было неприсмотренных, несчастных. Это в любой цивилизованной стране мира решается экономическими, в том числе, путями, когда выгодно держать стерилизованное животное, потому что платишь меньше налога. То есть нужно вводить налоги на содержание животных. Они должны быть очень дифференцированы для нашей страны. Но Канада более благополучная страна. Но там существует такой подход, когда пенсионер, имеющий собаку из приюта, не платит практически ничего. А люди, которые зарабатывают на них деньги, причем очень немалые, потому что торгуют щенками черным налом, наоборот, они должны все на себя взять такую обузу, как содержание, ну, вот этой темы.
Сказала президент Фонда защиты животных БИМ Дарья Тараскина. В настоящее время во всем российском законодательстве права животных защищает только одна статья Уголовного кодекса, согласно которой преступлением считается жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечья, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. Однако, как отмечают правозащитники, даже эту статью очень трудно применить на практике. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В эти минуты поступают сообщения о взрыве на автостанции в центре Иерусалима. По предварительным данным, десятки человек пострадали. Точное количество жертв и раненых пока неизвестно. Назрани избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны также двое его братьев, еще не менее 7 человек, участники митинга в Назрани против похищения людей. В Москве избит неизвестный журналист Сергей Тополь. Журналист госпитализирован в черепно-мозговой травмой, его жизнь не опасности. Власти Японии предупредили о повышенном содержании радиоактивного йода в водопроводной воде Токио. Сегодня же в стране был введен запрет на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи АЭС Фукусима. В Триполи сегодня утром были слышны взрывы. Сегодня же произошли столкновения между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами вблизи городов Мисурата, Зинтани и Ефран. В Ливии, созданный повстанцами на востоке страны, Национальный совет назначил Махмуда Джибрили главой временного правительства и уполномочил его сформировать кабинет. Арбитражный суд Москвы вновь отказал супруге бывшего московского мэра главе строительной компании «Интека» Елены Батуриной в иске к телекомпании НТВ о защите чести и достоинства. Следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибли 75 человек, завершено. Обвинение в нарушении правил техники безопасности, предъявленные 7 руководящим сотрудникам станции, в том числе бывшему директору Николаю Неволько. Бывший президент Украины Леонид Кучма, обвиняемый в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, сегодня явился на допрос в Генеральную прокуратуру. Перед допросом Кучма заявил, что готов пройти все муки ада, чтобы доказать свою невиновность. Парламент Йемена сегодня одобрил введение в стране чрезвычайного положения на 30 дней. Скончалась актриса Элизабет Тейлор. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире редактора сайта Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Сегодня в традиционной уже рубрике «Дежурный по свободе» мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. В режиме онлайн он принимает ваши ответы на вопросы, за что вы любите либо не любите Америку. Вот что пишет Игорь Померанцев. «Государство закрытое и не свободное ненавидит Америку как раз за то, что она открытая и свободная. Есть еще государства, которые не могут смириться с тем, что именно дикая Америка, дикая в кавычках, в 20 веке избавила их от оккупации со стороны других сверхдержав, и не только избавила, но и гарантировала свободу и процветание». Во Франции, пишет Игорь Померанцев, где родился сам термин «антиамериканизм», критика США – это одна из форм многовекового противостояния англосаксонскому миру. В Швеции традиции антиамериканизма имеют иные идейные корни, так сказать, социалистические. Правда, начиная с 80-х годов прошлого века, когда Швеция столкнулась с теми же проблемами, что и Северная Америка и другие крупные европейские страны, шведская модель антиамериканизма дала трещину. Еще Америку ненавидят белые расисты, пишет Игорь Померанцев. Они не могут ей простить ни нынешнего темнокожего президента. Темнокожие расисты ненавидят Америку по той же причине, что и белые. Антисемитам она тоже не угодила. Евреи США на равных конкурируют со всеми прочими гражданами. Как правило, антиамериканизм, делает вывод Игорь Померанцев, это проблема тех, кто заражен вирусом зависти, фанатизма или просто глупости. Мнение об Америке, ваше мнение об Америке, за, против, ваша любовь, нелюбовь к США, в рубрике «Дежурный по свободе» Игорь Померанцев онлайн. Он ждет вас. А в рубрике «Право автора» в публикации «Частное и общее» Виктор Шендерович, писатель Виктор Шендерович, пожалуй, делает сенсационное признание. Точнее, он делает сенсационную вещь. Он благодарит, публично благодарит никого иного, как Муаммара Каддафи, ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Почему, за что, в какой связи Виктор Шендерович, «Частное и общее» в рубрике «Право автора» на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Его адрес адрес сайта www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:35. Итак, в Иерусалиме совершен теракт. По предварительным данным, взрыв произошел около центрального автобусного вокзала. В прямом эфире сейчас наш корреспондент в Израиле Элла Котлер. Элла, здравствуйте. Что известно к этой минуте?
Здравствуйте. Около получаса назад в центре Иерусалима, недалеко от центральной автобусной станции, прогремел взрыв. Он произошел возле киоска, возле которого уже несколько лет назад был такой же теракт, тоже был взорван автобус. Сегодня взорвался автобус 74-го маршрута. В данный момент сообщают о 3 тяжелораненых и нескольких десятках легко раненых. Количество погибших пока неизвестно. Полиция в данный момент изучает место теракта, потому что, к сожалению, на данный момент неизвестно даже о том, взорвался ли это в автобусе террорист-смертник, или было подложено взрывное устройство. В последнем случае ситуация даже еще хуже, чем она выглядит сейчас, потому что тогда можно сказать, что речь идет о новом типе теракта. До этого взрывные устройства в израильские автобусы все-таки не попадали благодаря серьезному подходу к безопасности, который принят в Израиле.
Элла, когда в последний раз подобный теракт происходил в Израиле?
Когда взрывали последний раз автобус, сейчас я должна... Несколько лет назад. Я даже не могу вспомнить ход.
То есть я правильно понимаю, что в последнее время вот подобных терактов на транспорте, в общественном транспорте в Израиле не происходило?
Несколько лет у нас не было терактов вообще в общественном транспорте, и это похоже на начало третьей интифады, которую нам, собственно, и обещали.
В связи с чем эти обещания были произнесены?
Обещания звучали в связи с тем, что израильские вооруженные силы захватили корабль с грузом оружия, который шел в Израиль из Ирана. Возможно, дело в этом. Возможно, дело в том, что просто мирные переговоры ни к чему не ведут, и Хамас, террористическая группировка Хамас, которая управляет сектором Газа, хочет сорвать последние возможности для мирного договора, который может все-таки произойти между Израилем и палестинской автономией, точнее, той частью, в которой владеет ФАТХ, между палестинской автономией, которая находится под управлением Махмуда Аббаса.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер. В Иерусалиме совершен теракт. По предварительным данным, взрыв произошел около центрального автобусного вокзала. И пока неизвестно, произошел ли, в каком точном месте он произошел. Есть информация о раненых. Некоторые информационные агентства сообщают о том, что получили повреждения от 20 до 30 человек. Еще раз напомню, что наш корреспондент в Израиле также упомянул о том, что по предварительным данным есть несколько тяжело раненых, однако пока каких-либо дополнительных подробностей об этом теракте неизвестно, но мы будем продолжать в течение нашей программы следить за развитием событий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в Москве сейчас 16:38. И сейчас нашу программу продолжает традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Сегодняшний выпуск подготовила наш автор Ольга Серебряная.
В российских блогах продолжают гадать, неужели действительно поссорились Дмитрий Анатольевич с Владимиром Владимировичем по ливийскому вопросу, или же перед нами очередная пиар-акция, имитирующая реальную политическую дискуссию. Политологи склоняются ко второй точке зрения. Вячеслав Данилов пишет об этом в посте с подзаголовком «Каддафи лучше, чем не Каддафи».
Дискуссия о Ливии, Бима и Бома продемонстрировала величие тандема. Во-первых, от противоречий, как известно, никто не умирал. Тем более тандемы. Во-вторых, тандем – это институт. Его участники ругаются, а институт только крепнет. В-третьих, как он крепнет? Артикуляция внутритандемной оппозиции производит политическую поляризацию такой силы, что все, кто против тандема, могут отдыхать.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин полагает, что Путин просто подбирает электорат, которому не понравилась внешнеполитическая позиция президента Медведева.
Решение по голосованию они наверняка принимали вместе. Слишком уж важный вопрос, чтобы премьер не поинтересовался, как он будет решен президентом. Таким образом, перед нами, скорее всего, блестяще разыгранный спектакль, в ходе которого Путин отмежевался от решения, которое было с ним согласовано. Все-таки тандем – замечательное изобретение, позволяющее в современном мире решать задачи, непосильные для диктаторов без спарринг-партнеров. Так что нет смысла гадать, кто победит на президентских выборах. На них победит тандем, а в какой форме – не так уж и важно.
В англоязычных блогах рассуждают о возможных последствиях аварии на японской атомной электростанции Фукусима-Даичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта. Особое беспокойство у блогеров вызывает здоровье населения, только в отличие от политиков, речь они ведут преимущественно о душевном здоровье. Джош Гилдер пишет в блоге Real Clear Science.
В свете происходящего в Японии имеет смысл посмотреть, насколько катастрофическими были последствия Чернобыльской аварии, до сих пор самой крупной по масштабам. Около 5 миллионов человек жили в непосредственной близости от станции, но страх парализовал тогда всю Европу. Сразу после катастрофы предсказывали десятки тысяч жертв, и беременные женщины от Швеции до Италии кинулись делать аборты из страха родить ребенка с вызванными радиацией отклонениями. Через 20 лет из выпущенного в 2006 году доклада ООН выяснилось, что непосредственными жертвами аварии можно считать лишь 50 человек, большинство из которых были спасателями, работавшими на станции во время пожара или сразу после него. На что действительно следует обратить внимание, так это на резкий рост психических заболеваний, также отмеченный в докладе ООН. Другими словами, самым опасным выбросом Чернобыля оказался выброс страха.
В блоге британского еженедельника Spectator Фрейзер Нельсон разместил японский мультфильм, разъясняющий детям суть происходящего на АЭС. В мультике реактор пострадавшей станции представлен в виде ребенка, ядерного мальчика, у которого разболелся живот, а спасатели в виде врачей, которые ему дают лекарства. Фрейзеру этот мультфильм представляется более осмысленным, чем действия немецких политиков и медиа-истерия вокруг Фукусимы.
По некоторым оценкам, цунами унесло десятки тысяч жизней, но при этом внимание прессы приковано к аварии на ядерном реакторе, от которой пострадали 15 человек. Ирония в том, что когда на побережье надвигается цунами, местная АЭС – самое надежное укрытие от него. В аварии, случившейся на американской атомной станции Three Mile Island в 1979 году, никто не погиб, однако она на многие годы приостановила развитие американской атомной энергетики. Теперь борцы с атомной энергией поднимают панику в связи с Фукусимой. Будет трагедия, если от страха перед японским атомным мальчиком Европа приостановит развитие атомной энергетики, потому что это приведет к удорожанию нефти и газа в условиях, когда возобновляемые источники энергии с экономической точки зрения еще неэффективны. Понятно, что человек по природе своей боится невидимого радиации больше, чем видимого, но энергетическая политика должна строиться исключительно на фактах.
Точка зрения известного британского журналиста и экологического активиста Джорджа Монбио выражена в заголовке его поста на сайте Guardian. «После Фукусимы я перестал бояться и полюбил атомную энергию». Остается надеяться, что любовь эта не приведет к тем же катастрофическим последствиям, как любовь к атомной бомбе героя знаменитого фильма Стэнли Кубрика.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем Путин едет в Белград? Балканский визит российского премьера.
Комментарии экспертов.
Тунис, Египет, следующая остановка Йемен.
Право автора.
Частное и общее. Виктор Шендерович. С благодарностью Муаммару Каддафи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах. А в 19 часов, сразу после окончания «Времени свободы», время гостей. В 20 в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. В 21 час «Грани времени» передача Владимира Карамурзы. В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Его на волнах Радио Свобода ведет Ирина Лагунина. В 23 часа «Поверх барьеров» и, как всегда, по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Иерусалиме совершен теракт. Взрыв произошел около центрального автобусного вокзала. По предварительным данным, несколько десятков человек получили ранения. Подробности пока неизвестны. Назрани избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны также двое его братьев и еще не менее 7 человек. Все они участники митинга в Назрани против похищения людей. В Москве избит неизвестным журналист Сергей Тополь. Журналист госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его жизнь вне опасности. Об этом сообщили в Московском ГУВД. Власти Японии сегодня предупредили о повышенном содержании радиоактивного йода в водопроводной воде Токио. Сегодня же в стране был введен запрет на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи атомной электростанции Фукусима. В Триполи сегодня утром были слышны взрывы. Сегодня же произошли столкновения между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами вблизи городов Мисурата, Зинтани и Ефрам.
«Грани времени».
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Продолжит ли парламентский центр в Зарядье традиции столичной гигантомании? Об этом говорят московские эксперты Наталья Душкина и Алексей Клименко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Национальный банковский совет России одобрил частичную приватизацию Сбербанка, которая не приведет к утрате контроля государства над крупнейшей кредитной организацией страны. Тем не менее, эта сделка подтверждает планы российских властей сокращать свое присутствие в национальном бизнесе. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Национальный банковский совет разрешил Центральному банку России продать частным инвесторам примерно 7,6% акций Сбербанка. Таким образом, после завершения сделки, доля государства в уставном капитале крупнейшей в стране кредитной организации сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Сроки частичной приватизации Сбербанка не определены. Однако сообщается, что она может состояться в период с 2011 по 2013 годы при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. Точного решения правительства, которое должно согласовать проведение сделки, также пока нет. Но там склоняется к мысли, что ее следует провести во второй половине текущего года. Впрочем, и среди чиновников, и среди экспертов есть противники такой спешки. Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
По нашей оценке 40% роста он может показать по итогам этого года. Исходя из того, что рынок консолидируется, Сбербанковская доля увеличивается, процентная маржа достаточно стабильна, инфляция ускоряется. То есть по итогам этого года еще можно подождать и продать его дороже.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день предлагаемый к приватизации пакет акций Сбербанка стоит около 6 миллиардов долларов. Однако к моменту продажи его цена, безусловно, будет иной. Можно ли сейчас прогнозировать, сколько выручит государство от этой сделки? Александр Осин продолжает.
Та политика, которая проводится мировыми регуляторами, в результате которой, допустим, денежная база США выросла там в 2,6 раза, еще вырастет миллиардов на 200-300 за ближайшие месяцы. Она, вообще говоря, может привести к просто кардинальной переоценке, скажем так, стоимости всех активов. Просто вопрос, так сказать, в том, как сбалансировать эту переоценку. Но идет монетизация долга, поэтому сколько может стоить Сбербанк и как бы другие активы? Это вопрос достаточно сложный. Может быть, кратное изменение цен, вообще говоря, в мире.
Но насколько бы не пополнился российский бюджет от продажи пакета акций Сбербанка, уже сейчас понятно, что доля этих средств в общих прогнозируемых доходах страны от приватизации государственного имущества окажется весьма весомой. Минувшим летом глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что в течение 5 лет их объем составит около 50 миллиардов долларов, причем в списке частично приватизируемых предприятий помимо Сбербанка тогда фигурировали и такие компании, как Роснефть, Русгидро, Совкомфлот и Россельхозбанк. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По-моему, оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы, и составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеясь получить ежегодно. Это чисто такой инерционный подход в том смысле, что все расчеты строятся из текущих котировок. И не учитывается, что вообще-то за 5 лет может многое измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, во всех названных компаниях, в том числе и в Сбербанке, правительство страны не намерено снижать долю государства ниже контрольного пакета. Александр Осин из «Финам-менеджмента» считает такую политику вполне разумной.
На мой взгляд, политика приватизации, она пока не проявила себя, так сказать, достаточной эффективности в течение привлечения частных инвесторов иностранных. Поэтому, на мой взгляд, концентрация в государственном управлении финансовых потоков и сырьевых потоков для российской экономики более эффективна.
Несколько иная точка зрения у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Он считает, что государство вполне могло бы уступить контроль в некоторых компаниях частному бизнесу, но только в том случае, если продажа этих активов будет прозрачной и понятной обществу.
Я придерживаюсь той точки зрения, что, конечно, в целом в ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации.
С тем, что государство не должно заниматься приватизацией исключительно ради привлечения средств в бюджет, согласен и главный экономист управляющей компании «Финаммен» Александр Осин.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики и ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий частичная, да, она в принципе, на мой взгляд, на данном этапе она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. Я думаю, что это основное, что сейчас делается, на что делается ставка. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводятся инвестиционные проекты в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
По прогнозу главы Сбербанка Германа Грефа, продажа его акций может начаться в третьем или в четвертом квартале 2011 года. Однако он не уверен, что весь разрешенный к приватизации пакет будет предложен инвесторам сразу.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к судебной системе. Выводы этой социологической кампании в основном совпадают и с результатами исследований Левада-центра. Согласно этим результатам, большинство граждан отрицательно оценивают работу судов и судей и надеются на то, что суд... не надеяться на то, что суд поможет им восстановить справедливость. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Выяснилось, 80% россиян никогда не обращались в суд. Видимо, именно поэтому очень многие, половина опрошенных, не могут дать оценку деятельности российских судов и судей. Они просто не сталкивались с этими инстанциями. Положительно работу судебных органов оценивают 16% опрошенных, отрицательно – 34%. Среди тех, кто обращался в суды в последние годы, количество негативных оценок доходит до 52%. О результатах исследования рассказывает Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
Преобладает в два раза больше, конечно, оценки отрицательного свойства. Но надо отметить, что по сравнению с 2004 годом в целом идет снижение количества негативных оценок 46. В 2008 было 39, сейчас уже 34. Казалось бы, наверное, растут положительные оценки. Но все на самом деле не так. Положительных еще меньше. И тоже уменьшается число положительных оценок. А растет число затруднившихся ответить. Немаловажным фактором является наличие в последнее время разной информации в СМИ. Разного свойства, разного характера. И, соответственно, люди, которые раньше имели достаточно однозначную оценку по, например, своему опыту общения или по своим каким-то установкам, представлениям о деятельности. Сейчас вскрылось, открылось много того, что раньше было недоступным, непонятным, неизвестным. И поэтому остается ощущение непонятности. За последние два года возросла волна сообщений про раскрытие преступлений в сфере судебной деятельности, коррупции, подкупности. С ней выносится информация об оценке деятельности, оценке решений разных судебных инстанций и, соответственно, все больше граждан, которые переоценивают свои прежние представления. И пока большая часть граждан затрудняется принять какую-то сторону.
Чем объясняют люди негативные отношения к судебной системе? Каковы доводы?
Мы задавали людям вопрос, по каким причинам они относятся положительно или отрицательно. Это был вопрос открытый, то есть мы ожидали как раз прямую речь. Так вот, в первую очередь 16%, это первый показатель по всем вариантам ответов, это коррупция и взяточничество. То есть первый фактор, который формирует это негативное отношение. Если привести цитаты респондентов, везде коррупция, все куплено, без взятки ничего не делается, весь суд подкуплен. Могут откупиться любого человека, отмазать за деньги. Второй по частоте упоминания ответ, категории ответов, это несправедливое, незаконное судебное решение. То есть закон и буква закона не исполняется. Цитата. «Выносят несправедливые приговоры, могут наказать невиновного человека, не следуя законам». Следующие категории ответов набирают значительно меньше процентов, 2% и меньше, но среди них встречаются несовершенство законодательства, произвольная трактовка законов. По личному опыту, то есть приходилось сталкиваться и были вовлечены в судебные решения, поэтому негативно оценивают. Бюрократия, волокита, зависимость от вышестоящих инстанций и так далее. То есть в целом весь комплекс сегодняшних характеристик, который часто употребляется в СМИ, формирует такое представление и отношение к судебной системе в целом.
То есть, как я понимаю, роль личного опыта людей здесь все-таки невелика.
Да, вы знаете, 2% сказали про отрицательный личный опыт, но среди положительных ответов тоже есть личный опыт. Он 1%.
В России уже много лет идут разговоры о судебной реформе. Как вы думаете, какие перемены в этой сфере встретили бы наибольшую поддержку россиян?
Судя по результатам исследования и долгосрочному нашему анализу этой проблемы, в целом, что формирует негативное общественное мнение в отношении судов, это несправедливость. То есть отношение к судам как к органам, которые как раз отвечают и реализуют эту справедливость в обществе. Я могу даже здесь привести такую цитату, прямую речь респонденту. Хочется верить хотя бы судьям в этой стране. Так вот, вот эта вот справедливость, которая должна здесь в полной мере реализовываться и работать, она здесь не работает. Поэтому, наверное, любые изменения, любые реформы, они должны в первую очередь наладить работу судов и выполнение законов, чтобы суд выполняли свои прямые обязанности соблюдения и обеспечения справедливости в обществе.
Говорила социолог Екатерина Седых. 40% опрошенных фондом «Общественное мнение» не видят никаких перемен в работе российских судов в последние годы.
Была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час нашей программы. Центральная тема следующего часа – обсуждение вердикта Тверского суда Москвы, который приговорил бизнесмена Вячеслава Хлебникова, обвиненного в хищении более чем 5 миллиардов государственных средств, всего к 5 годам лишения свободы. При этом интересно, что показания против него... Этот человек давал показания против скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит Сербии в торговле с Россией за последние годы
значительно... Президент должен формулировать позицию страны.
Силы коалиции стали одной из сторон...
Судьба Ходорковского абсолютно неотделима.
Результаты общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа будут переданы президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.